Мы хорошо развлеклись. Тебе все нравилось, ведь так? Давай продолжать нашу дружбу. Рука скользнула между сдвинутых икр. Убери руки. Тише, тише, зачем кричать? С тобой же по-хорошему. А бывает, набьют морду и выбросят на улицу, прямо голый, а шмотки следом. Знаешь, сколько таких случаев? Он говорит буднично, чувствуется не с чужих слов, а сам это делал. И бил, и выбрасывал голыми на улицу. Знаю, наркотики, изнасилования. Сколько раз муж предупреждал, а я вот дура, попалась. И улыбка у него неприятная, акулья какая-то. Расскажи мужу, детка, все расскажи. Ему будет очень приятно. Как кусала меня за плечо, как скакала на мне, пришпоривала, как бурно кончила, как кричала. Он порадуется за тебя. Ее прошиб пот, как будто просто облило горячим маслом. Знакомое чувство, ага, бурно кончила. Это была правда. Она не помнила, но чувствовала, что это так. Сейчас у мужчин очень плохо с потенцией, особенно у коммерсов. Работа-то нервная. И деньги отдавать приходится, и заглушить в любой момент могут. Слыхала, небось, сейчас водил люксовых тачек в расход выводят. А зачем, непонятно. Мне понятно. Да, Абрикос сказал, что у тебя муж мент. Гаишник вроде. Он уважительно сложил губы бантиком. Так если надо, ты скажи, я ему помогу по службе продвинуться. Я ведь в этом городе всех знаю. И меня все. И у всех я в уважухе. Так что я тебе хорошее дело предлагаю. Соглашайся. Давай завтра в Испанию полетим. У меня там домик, дружок самолет одолжит. Антон благодушно развалился на кровати, непринужденно поигрывая той частью тела, которая совсем недавно находилась в Кате. Кстати, как фамилия мужа? Он в областной управе? Нет, в городе. Коренев Филипп Михайлович, с трудом выговорила Катя. Антон даже подскочил, вытаращил глаза. Не улыбка акулья, а скал. Кошмар. Она с этим чудовищем трахалась, давала ему. И так и сяк. Кошмар, кошмар. Лис? Упавшим голосом спросил он. Да. Антон отпрянул в сторону. Сел рядом. От сигары остался короткий толстый окурок. Он бросил его под ноги. Ты его жена? Вопрос был лишним. Каким-то растерянным, глупым, ненужным. Будто он и боится, и сам еще не знает, гордится. Идиот. Она швырнула в сторону ненужную уже простыню, встала. Смотри, любуйся. Натянула белье, одежду. Ее качало, в голове перекатывались горячие металлические шарики. Старалась не показать виду. Она думала, что Антон будет понтоваться, хвастать связями, возможностями, давать понять, что никого не боится. Но вышло не так. Он действительно испугался. «Послушай, Катя, последний человек в городе, с которым я бы хотел поссориться, это Лис», – сказал он. «Поэтому давай подведем итог. На самом деле никто никого не насиловал. Выпили, ну, печеньки голландские поели, одну штуку убойную понюхали. А потом все по доброй воле. И если следствие начинать, то никто ничего не докажет. Твои-то подружки довольны. Тебе виднее про следствие», – коротко сказала Катя, наблюдая, как Антон положил ей в сумку толстую пачку долларов. 10 тысяч, не меньше. Ну, это его дело, она ничего не просила. А он попользовался, пусть сам и определяет, сколько это стоит. Тут зашли остальные участники веселья. Выглядели они неважно. Илона бледная, так что веснушки проступили. Ксюха еле на ногах стоит. Абрикос был в нормальной физической форме, но казалось, что он наложил в штаны. Где тут выход? Абрикос подвел их к двери, перецеловал ручки. Катю свою не дала. Хорошо повеселились красавы. С Грегом немного переборщили, но первый раз всегда так бывает. Зато какой полет. Правда, девочки? Ага. Илона поцеловала его в щеку. Ничего, отосплюсь. Оксана повторила жест подруги, но молча. На улице ее вырвало. Надо было такси им вызвать, сказал Антон, глядя в окно. Надо бы. Только я вообще зря в это дело встрял. Отвернувшись, пробубнил Абрикосов. «Это я встрял», — сказал Антон. «Ты про Лиса слышал?» «Но...» Мэтр даже снял свою нелепую красную феску. «Так вот, твоя натурщица — его законная жена. И я про нее слышал. Только встречаться не приходилось. Что ты так на меня смотришь?» «Как? Никак не смотрю. Я до нее пальцем не дотронулся, как чувствовал». «Не очкуй. Они к тебе сами ходят, едят, пьют, фотографируются, для картин позируют. И сегодня две девки довольны, да и третья обкатается, в себя придет. Никто ж ничего не докажет. Только всю дурь поубирай на всякий случай. И запомни, никаких доказательств тут нет». Мэтр продолжал смотреть на него странным, сожалеющим взглядом. «Ну, чего ты?» «Ничего. Ты много раз слышал, что Лис без доказательств не обошелся? Помолчи лучше. Это у тебя, а не у меня собака воет. Знаешь, к чему это? К покойнику. Типун тебе на язык». На воздухе девчонкам стало лучше. «А прикольно, правда?» спросила Илона. «Ничего», ответила Ксюша. «Можно повторить через пару дней. А ты, Катюха, что скажешь?» «А я завязываю с этим блядством и начинаю правильную жизнь». Она достала из сумочки мобильник, 5 непринятых от Фила. «Блин, придется объясняться, что-то выдумывать, выкручиваться. Но это не впервой, что-то обязательно придумается». Скворчащая, с пылу с жару яичница с беконом, да еще горячий белый хлеб из хлебопечки, томатный сок в большом запотевшем стакане, как он любит, именно в большом, именно в запотевшем. И, конечно, кофе, сваренный в настоящей джезве из кованой меди. С 6 утра на ногах, не выспалась, обожгла палец, вынимая контейнер с хлебом. Зато результат налицо. Зайдя на кухню, Лиса кинул удивленным взглядом стол, посмотрел на ребенка, посмотрел на часы, как будто хотел убедиться, что да, это завтрак. Не праздничный обед и не ужин. Его обычный рабочий завтрак. Офигеть просто. «А что случилось?» – недоуменно спросил он. «Ничего». Супруга пожала плечами, как будто он всегда так завтракал, а не обходился самолично сделанными бутербродами или сваренными вкрутую яйцами. «И во сколько же ты встала?» Ребенок проворно нарезала зелень, посыпала сочащиеся влагой ломтики сулгуни, сдула закрывающую правый глаз щелку, которая тут же вернулась на место. Лицо осунулось, круги под глазами. «Не помню», – беззаботно прощебетала она. Не посмотрела на часы. «А легла во сколько?» «Ой, думаешь, я тогда смотрела? Мы с Ксюхой и Илоной в боулинг поиграли, потом еще в паре мест зависли». Ей повезло, она вернулась на полчаса раньше мужа и успела изобразить спокойный и чистый девичий сон. «А чего телефон не брала?» «Да там такой шум и гам, что ничего не слышно». «Что-то часто у нее так случается. То телефон забыла, то зарядить не успела, то не слышала. То пошла в одно место, а оказалась в другом. То сидит на работе, а видит ее в кабаке». «Ну как, вкусно?» Он подцепил вилкой яичницу, наколол вытопленный, приобретший стеклянную прозрачность бекон, отправил в рот. «Вкусно! Яйца можно не дожарить, можно пересушить. А это в самый раз». Филипп с аппетитом набросился на еду. Ей показалось, он хочет сказать что-то еще. Возможно, слова благодарности, удивления, восторга. Но так ничего и не сказал. Забыл, наверное. Или что-то он пронюхал. Неужели так быстро? Почему-то очень ясно представилось, как Фил душит ее кухонным полотенцем. Или нет? Он слишком хитер. Заставит выпить пачку димедрола и написать предсмертную записку. Про Антона что-нибудь. А потом арестует его. Запытает до полусмерти и тоже убьет. Или даже арестовывать не станет. Просто выпытает все и застрелит. Он молча съел яичницу, заедая бутербродами с сулгуни, запивая соком. «Что же такого утворила Катерина Викторовна, раз так расстаралась?» – размышлял он. «Неспроста же королевский завтрак устроила». Прежде чем взять кофе, долго тер пальцем правую бровь. «Голова болит?» – спросила она самым заботливым, самым нежным, самым неестественным голосом. Аж самой противно стало. Он опять посмотрел на нее, как тогда, когда вошел в кухню, удивленно. «Да знаешь, это просто...» Он не успел закончить. Кто-то позвонил на сотовый. Фил рывком достал телефон из кармана, как пистолет из кобуры. Приложил к уху. Коренев слушает. Он сидел и слушал, глядя перед собой. И тут что-то произошло с его лицом. Оно дернулось, мгновенно побелело и заострилось, будто звонили с того света. В каких списках? Кто их составлял? По каким критериям? Ему говорили что-то еще, а он все молчал, будто оглушенный. Потом встал, повернулся и вышел из кухни, не отрывая трубку от уха. Ребенок тоже зачем-то встала. Она нисколько бы не удивилась, обнаружив сейчас торчащую из его спины рукоять ножа и какую-нибудь жуткую тварь, что-то вроде гнома, убегающего по коридору на коротких ножках. Она еще не видела его таким, кажется. Фил зашел в спальню, запер за собой дверь на защелку. Она опять услышала его голос. Тихий, ровный. Нечеловечески ровный. Слов было не разобрать. Она приблизилась к двери и сделала шаг другой, и тут же вернулась на кухню. Села, сложила руки. Испугалась. Кто звонил? Что произошло? Ей опять стало казаться, что это связано с Антоном. Сейчас, в этот самый момент, чей-то голос в трубке втолковывал Филу, что его жена трахалась с бандитом, и все было полюбовно, без всякого насилия. А если он не верит, то может сам спросить ее, кончила ли она под Антоном. Потому что, по нашим сведениям, все-таки кончила. А она сидит на кухне и ждет. Говорят, хуже смерти только ожидание смерти. Если на чистоту, да, Фил иногда пугает ее. А в эту минуту он казался ей страшнее всяких бандитов. Его ровный, лишенный эмоций голос. Его привычка всегда доводить дело до конца. Даже Антон. Да, омерзительное воспоминание. Вдвойне омерзительнее от того, что все так и было. Самозабвенный, феерический трах. Тут ничего не попишешь. Но даже Антон, которого она сама готова была убить сразу после этого, даже он сейчас казался ей менее опасным, чем Фил. Во всяком случае для нее. Она опять встала, неосознанным движением сняла кухонное полотенце с вешалки. Спрятала в буфет. Глупо. А ножи и тесак для рубки мяса. Нет, ему ничего это не нужно. Обойдется и так. Надо просто убегать. В халате? Ее одежда в спальне. А что она скажет ему, если это все-таки не то? Она выдохнула. Слушай, с чего ты вообще все это взяла? Не дергайся. Сиди, как ни в чем не бывало. Села. И тут же щелкнул замок в спальне. Внутри у нее тоже щелкнуло. Где-то под ложечкой. Я на работу. Он уже стоял в прихожей, обувался. Что-то случилось, Фил? От напряжения голос прозвучал как-то неестественно тонко, будто она изображала маленькую девочку. Все нормально. Буду поздно, к ужину не жди. Он поднял глаза. Что? Почему так смотришь? По его лицу было видно, что все далеко не нормально. Но допытываться бесполезно. Это что-то по работе. Что-то, связанное с убийствами, с бандитскими налетами, с перестрелками. С тем, что составляло всю жизнь Фила. Потому что работа и была его жизнью. Но разве можно так жить? «Меня это, к счастью, не касается», – с облегчением подумала ребенок. «Главное, не Антон. Как будто камень с души свалился». «Как смотрю? Обычно смотрю, любимый», – сказала она и улыбнулась через силу. Буду скучать без тебя. Приходи скорее. Да, какой-то крупный косяк упорола любимая женушка, подумал Филипп, закрывая дверь. Ну, я надеюсь, не тот, о котором сказал Михайлов. Не валят же водители. И тут же переключился на другую тему. Сначала надо разобраться с этим вынурнувшим из прошлого призраком. Он не сидит на подпольной блатхате, не прячется. Вот сообщили, что он наводит о нем справки. Отслеживает передвижение. Если не отдашь деньги, всегда начнутся неприятности. А если речь идет о миллионе, то на кону жизнь. И не только твоя. Бомба в машине не разбирает, один ты или с женой. Да и граната в окно тоже. Ладно, разберемся. И кто такой этот призрак? И чего хочет? И как он вычислил глубоко законспирированного первого? Сейчас он ничего этого не знал. Но обязательно узнает. Потому что всю жизнь с чем-то разбирался. Всегда узнавал то, что другие люди тщательно скрывали. И от него, и от всех, и даже от самих себя. Вызнавать тайны, страшные, кровавые и постыдные, было его работой и его жизнью. С Веней Михайловым он впервые встречался как с агентом, конспиративно. Старинный кирпичный дом в центре. Пятый этаж раньше был заселен коммуналками и выходил на два подъезда. Потом дом стали готовить к сносу и в первую очередь расселили коммуналки и на этом остановились. Он договорился с коммунальщиками и под предлогом ликвидации возможного притона бомжей, пьяниц и наркоманов закрыл этаж, укрепил двери, а ключи держал у себя. Лис успел вовремя, сердце колотилось. Он волновался так, будто сейчас ему предстояла схватка с бандитами всей Золотой Мили. Михайлов поднялся по другому подъезду и постучал условным стуком через 40 минут после назначенного времени. «Ну, что там за список? Не здороваясь, с порога?» – спросил молодого оперативника. «Да что с вами, Филипп Михайлович?» – удивился он, вглядываясь в лицо шефа. «Обычные глупости. Составили список девушек, подлежащих отработке по автомобильным убийствам. Их там штук 60. Ну и ваша супруга среди них, Коренева Екатерина Викторовна. Рутинное дело. Что вы так разволновались? Вот когда будет у тебя жена, а ее начнут брать в оперативную разработку по убийствам, тогда поймешь. Дай мне список». «Вот, полный вариант». Веня протянул измятый лист. Для него это был просто один из сотен рабочих листков, которые каждый день идут сплошным потоком. Конечно, чего ему волноваться? А у Лиса пальцы дрожали. Он отошел к окну и, повернувшись к коллеге спиной, стал читать самый важный список из тех, которые через него проходили. Абальмасова Наталья, коса. Афендикова Нина, рыжая. Коренева Екатерина, ребенок. Волоскова Ольга, миледи. Идиоты, зачем всех подряд сюда засовывать? Жену начальника уголовного розыска зачем? У нее даже прозвище детское, ребенок. А тут вон, лошадь, челюсть, рыба, серебрянка, башмачок. Тут и эта рыжая Илона. У нее, оказывается, прозвище Проныра. «По каким основаниям составлялся этот список?» — хрипло спросил Лис. Веня пожал плечами. «Да ни по каким. Просто собрали девушек, которые не работают. Катя работает. И много времени проводит в злачных местах. Катя то в библиотеке, то на объекте, но иногда погуляет с подружками. Филипп Михайлович, ну не я же этот список составлял. Не я Екатерину Викторовну туда включал. Я, наоборот, вас предупредил, потому что уверен, кто составлял эту Филькину грамоту. Гнедин». Глушаков согласовал с начальником управления. «А почему я не видел?» «Сегодня увидите, только без одной фамилии». «Ах, вот даже как!» «Да, посчитали, что это неэтично. Отработку Екатерины Викторовны поручили мне, как сотруднику привокзального отдела, чтобы информация не растекалась. Чем тебе помочь?» «Да чем?» Михайлов понимал щекотливость ситуации и старался не встречаться с шефом взглядом. «У Екатерины Викторовны есть металлическая расческа, сужающаяся к концу рукояткой. В парикмахерских такие обычно». «Ну, есть. Так что, расчески у всех есть». Вениамин пожал плечами. «Есть версия, что это орудие убийств. Если вы сделаете смыв с нее, то очень облегчите мне работу». «Ну, конечно, сделаю». Лис хотел все бросить и начать отработку собственной жены, чтобы быстрее доказать ее невиновность. Но вспомнил, что у него встреча с Лешим и еще куча дел. Однако впервые в жизни он понял, что значит, когда работа отходит на второй, а то и на третий план. Правда, тогда на первый план выходят не семейные чувства, а деньги. На этот раз Лис встретился с Лешим в точке номер 4. Так на их конспиративной схеме обозначались парамоновские склады на берегу Дона. которые являлись исторической ценностью, что после советской власти стали оспаривать толстосумы, желающие застроить набережную отелями и увеселительными заведениями. Поэтому их уже много лет то собирались сносить, то отказывались от этой идеи. Вокруг раскинулись никому не интересные и не представляющие исторической значимости развалины и сами парамоновские склады. Большие толстостенные сооружения из красного кирпича были огорожены забором. Внутри журчали ручьи, и почти все здания были залиты водой. Летом мальчишки устраивали там купание, как будто в бассейне. Войдя сквозь пролом в двухметровой стене, Лис прошел по торчащему из чистой воды полуметровому остатку стены. Агент уже был на месте. Он сидел в конце помещения, опустив ноги в воду, будто рыбу ловил, только удочки у него не было. «Ну что, Петручча, какие у тебя новости?» – спросил Лис. Голос гулко отдавался под высокими сводами. Фигура в черном рабочем комбинезоне и резиновых сапогах не шевельнулась. «Как насчет моих дел?» – ответил Леший. «Меня тоже новости интересуют». Дерзкий ответ. Да и вообще, Леший был угрюм и не смотрел в его сторону. Это означало, что прежние теплые чувства к агенту не вернулись. Значит, работать с ним будет сложно, если вообще возможно. «Слушай, Леший, ты говори, да не заговаривайся», – грубо сказал Лис. «Не я на тебя работаю, а ты на меня. Я представляю государственную власть, а не ты. А то, что ты стал смотрящим среди всякой шушеры, так я могу вас всех из монтажников поганой метлой вымести и определить за решетку. А хочешь, я тебя прямо здесь упокою? Тебе как, это местечко нравится? Да развернись, я в затылок не стреляю». Он никогда так не разговаривал с агентом. Но угрожающий тон подействовал. Леший знал, что куратор никогда не пугает зря, не берет на понт и вполне может пристрелить его прямо здесь. Леший встал и развернулся к нему лицом. «Я тебе тоже не дворовая собака», — ответил он. «И мое положение ты хорошо знаешь». «Ладно, Петручча, чего мы с тобой лаемся да друг другу грозимся?» — вдруг улыбнулся Лис. «Или мало лет вместе работали? Или кидали друг друга? Или предъявы невысказанные есть?» Он был хорошим агентуристом и знал психологию. Леший тоже улыбнулся. «Ни кидалова между нами не было, ни предъяв друг другу не имелось», — уже дружески сказал он. «Просто нервы ни к черту».